Как ты думаешь, зачем я прятался на Пандоре?
Чтобы заниматься гадостями с мисс Шушу.
Нет,
— сказал он.
Я сбежал из военной крепости. Это значит, что я еще считался солдатом.
Тогда он рассказал мне, что его пожизненно осудили за преступление, которое он не совершал. Когда он объяснил, какое именно, я поняла, что он и вправду не мог его совершить. Я просмотрела устав военно-морских сил США, но не нашла ничего похожего на случай Мариса. Когда представилась возможность, я спросила у одного летчика из Дельмоника, сбитого над Араканом, как у нас поступают с заключенным военным, совершившим побег во время войны. Летчика звали Джим или Джек Форсайт из Вирджинии. Он сказал:
«Пристрелят только и всего. А если решат сэкономить на пулях, пошлют на передовую и оставят там до конца. Всяко пристрелят».
«Вы уверены?»
«Как то, что я сын своей матери».
«А если его поймают, когда война кончится?»
«Тоже пристрелят. И пули экономить уже не нужно».
К счастью для моего морального духа, с тех пор, как Морис получил от меня по полной программе, он уже не пытался меня разжалобить по поводу своей несправедливо ранней кончины.
«У меня есть время, пока обо мне вспомнят»,
— сказал он мне.
«К тому же и так полно мертвецов. Все уже устали».
Он пользовался короткими передышками после дождя и гулял по безлюдному пляжу. За решеткой лагеря лежали затопленные рисовые поля, а совсем далеко проглядывала зелень деревьев. Ни единой деревни, насколько хватало глаз, ни единой пагоды, ничего напоминавшего о том, что мы в Бирме. Он смотрел на все это и говорил мне:
«Вода всюду одинаковая. Знаешь, мы, наверное, происходим от странных существ, живших сперва в воде. Я рак по знаку гороскопа. Это знак воды, единственный из всех, которым управляет Луна. А ты?»
«Рыбы».
«Ты мне нравишься»,
— сказал он. На самом деле он предпочитал тельцов. Его жена была телец, его друзья. Я об этом раньше не думала. Мы гуляли по пляжу, иногда купались. К сожалению, рукава реки приносили много обломков и мусора. Я меньше загорела, чем он, а зад у меня был совсем белый, и мне было неловко. Об этом тоже я раньше никогда не думала. И, наконец, наступила знаменитая ночь Чуянг. Это всегда начало сентября, и все, о чем я рассказываю, произошло очень быстро. На закате солнца я принесла Марису ужин, как обычно. Пока он ел, сидя за столом из дерева, который сюда принесли по моей просьбе, я целовала его в шею. Потом засунула руку в его трусы цвета хаки, всячески его провоцируя. Колотя по этому мешку, он накачал себе мускулы на плечах и спине. И настроен был добродушно. Он говорил мне:
«Толедо, прекрати, ну что с тобой?»
Но по-настоящему разозлить его мне не удалось. Неожиданно вдалеке зазвонил колокол на кухне. Морис резко перестал жевать, с каким-то испугом прислушиваясь, глаза мутные, как при пробуждении ото сна.
«Что это?»
Я впервые видела его таким, но и вправду колокол этот звонил очень редко. Им раньше пользовались англичане, которые занимали этот лагерь до нас. Я сказала: «Ничего особенного. Это сигнал, означает, что Чуянг прибыл из Рангуна играть в карты».
«Кто?»
«Чуянг. У него кличка «Китай, наши деньги отбирай». Никто никогда не сумел его обыграть». Морис поднялся, глядя на дверь. Он глубоко дышал, наверное, чтобы отогнать охватившее его волнение. Он спросил меня:
«А играет он по-крупному?»
Я про это ничего не знала. Меня совсем не интересовали эти партии, где наших солдат обдирали как липку. Я перехватила его взгляд, направленный на матрас, где он прятал свои жемчужины. Я прошептала: «Нет, только не это». Теперь я опишу вам, как выглядел Карлайл 6 часов спустя. Сигаретный дым застилал свет от ламп. На улице шел дождь, было только слышно, как барабанят капли. Выключили вентиляторы, чтобы не мешать игрокам. Зрители, не проронив ни слова, окружили столы в центральном проходе. Пришли две сиделки, свободные от дежурства, три медсестры выздоравливающие американцы и англичане, и полтора десятка потных, расхристанных личностей сидели кто на стульях, кто на кроватях, поближе к столу. По одну сторону восседал Чу Янг в форме китайского генерала. Бритый череп, глаза, две темные щелки, застывшее невозмутимое лицо. Рядом стояла его неизменная спутница. Она всегда появлялась, когда требовалось отбирать у нас деньги. Шерри Чен. Молодая, надменная и очень красивая китаянка в шелковом платье с огромным декольте. Она стояла неподвижно, не дрогнув ни единой накладной ресницей. Шевелилась только, когда подносила к губам длинный китайский мундштук. По другую сторону стола сидел Морис в бежевых брюках и гавайской рубашке, одолженных у матроса с плазы, и аккуратно бросал жемчужины в чашу крошечных золотых весов, чтобы уравновесить ставку противника. В начале партии у Чу Янга вообще не было жемчужин. Он ставил 11 долларов против одной. Теперь у него их было много, и с каждой игрой их количество росло. Это была странная игра. Перед ними лежала колода карт, и каждый по очереди брал верхнюю. Тот, кому доставалась старшая карта, выигрывал. Все осложнялось, если они вытаскивали одинаковые по старшинству. Тогда Морис победоносно восклицал: «На штурм!» А Чу Янг молчал. Он никогда не выказывал эмоций. Затем каждый снова снимал карту. Причем очень медленно, чтобы позлить противника и показать собственную хитрость, Чу Янг открывал свою и забирал жемчуг, даже не интересуясь, что выпало Морису. В 3 часа ночи Чу Янг проиграл не больше 6 партий. За ним ходила слава, что больше 7 он вообще никогда не проигрывает, сколько бы ни длилась игра. Когда карты заканчивались, колоду складывали заново, поэтому можно было не останавливаться. Я вполне логично рассудила, что эта игра будет длиться до тех пор, пока не закончатся жемчужины. Между 2 ставками Морис вытирал пот со лба тыльной стороной руки, отхлебывал глоток рисовой водки, делал затяжку и заглядывал в старый носок, проверял, сколько жемчужин осталось. На рассвете уже не осталось ни одной. Он положил на весы 3 последние. Чу Янг уравновесил чашечки и вытащил валета. Морис выложил 7. В палатке раздался гул разочарования. Он усилился, когда китаец поставил свой жемчуг против старого носка и тоже выиграл. За это время многие ушли спать. Те, кто продержался до конца, тоже собирались последовать их примеру. Это были 2 британцев и 3 американцев, на плече одного из которых, сержанта Уилкинсона, дремала моя напарница Вирджиния. Я стояла возле Мориса. Он был переполнен алкоголем, табаком и усталостью. Не сводил глаз с изящных рук Чу Янга, которые перекладывали жемчуг в носок. Внезапно он расправил плечи, в глазах проступили слезы гордости, и он крикнул: «Подождите! Я не сказал, что игра закончена! У меня еще осталось наследство бабушки!» Я обняла его и сказала в отчаянии: «Нет, Морис, умоляю тебя, не делай этого!» Он оттолкнул меня, с вызовом и злостью смотрел на Чу Янга. Глаза Чу Янга были как 2 непроницаемые щелочки. Тогда Шерри Чен наклонилась и прошептала несколько слов на ухо спутнику. 2 щелочки стали еще уже, но Чу Янг, откинувшись на спинку стула, спросил по-французски. «Глубокоуважаемый союзник произнес слово „наследство“? Я не ошибся?» Даже не понимая смысла сказанного, те, кто собирался уходить, вернулись и окружили стол. Морис налил себе бокал и выпил его залпом, зажег сигарету и выпустил кольцо дыма. Он сказал с каким-то просветленным лицом:
«Когда я маленьким жил в Марселе, моя бабушка всегда одевалась только в черное, даже летом, потому что собиралась носить траур по дедушке до конца жизни».
Для моих соотечественников и 2 британцев я перевела. Он был ребенком, его бабушка была вдовой.
«И к тому же она бедствовала»,
— рассказывал этот молодой человек, оказавшийся так далеко от дома.
«И чтобы немного заработать, Она ходила по домам, по всему кварталу Ля-Бель-де-Ме.